Добрый день, уважаемые коллеги. Кстати, перед тем, как мы поработаем по основному вопросу, несколько текущих. Прежде всего, хотел бы попросить Антона Германовича сказать, как идет эксперимент по поводу профессионального налога на профессиональный доход. Пожалуйста.
Да. Спасибо,
там у нас с минимальной налоговой нагрузкой он был предложен. Сколько человек вошло в эту систему и как это администрируется?
Да. Действительно, в этом году у нас проводится эксперимент по новому налоговому режиму, налог на профессиональный доход. Мы называем тех предпринимателей, которые работают по этому режиму, как самозанятые. Четыре региона, это крупные регионы: Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Калужская область. Можно сказать, что эксперимент подтвердил заинтересованность предпринимателей в новом налоговом режиме. И можно признать этот эксперимент удачным. Более 260 тысяч так называемых самозанятых зарегистрировано. Причем список таких профессий достаточно широкий. Это в первую очередь это перевозка пассажиров, порядка 18,7% всех самозанятых участвовали в этом виде бизнеса. Это строительство, около 7%, сдача в аренду имущества, 10%, репетиторство и так далее. Что важно и какая цель вообще была этого режима? Важно было то, чтобы мы дали инструмент, дали возможность тех предпринимателям, которые сегодня еще работают в тени, не хотят платить налоги, не хотят регистрироваться, дать возможность работать легально, брать кредиты в банках, получать меры государственной поддержки, которые положены малым предпринимателям. И это дало результат. Еще раз хочу сказать, что более 50% самозанятых, которые были зарегистрированы, это новые люди, которые ранее не платили налоги. Это не то, что была там перерегистрация с одних видов деятельности на самозанятые. Это абсолютно те люди, которые решили для себя, значит, что они будут работать в белую и, соответственно, пользоваться всеми благами, что называется, этого, и получать необходимые виды поддержки, значит, не иметь проблем с проверяющими органами. Были ли злоупотребления вот за этот год? По данным налоговой службы, около 1% таких самозанятых перерегистрировали свои отношения с трудовых на гражданско-правовые. Что это значит? Значит, небольшая часть таких людей, ранее работавших в качестве сотрудников того или иного предприятия, перерегистрировали самозанятые. Потому что налоговый режим очень некомфортный. Всего 4% надо заплатить с выручки от оказания услуг физическому лицу и 6% юридическому лицу. Но налоговая служба все эти случаи видит. Мы договорились, что в течение года никаких мер административного там, налогового принуждения приниматься не будет. Поэтому, начиная со следующего года, вот такие случаи будут уже находиться под жестким контролем среди налоговиков. Предложение распространить со следующего года поэтапно, дать право распространения этого режима всем субъектам Российской Федерации. По решению регионов должны приниматься соответствующие решения о введении налога на профессиональный доход. С начала года мы предлагаем распространить это на сильных, крепких регионов. Налоговую службу еще за первые полгода выстроить все свои системы мониторинга. А начиная с второго полугодия дать право субъектам распространять этот налог уже по решению регионов. Еще раз повторюсь, мы считаем, что эксперимент удачный, налоговый режим удобный для предпринимателей, и считаем, что этот механизм будет и дальше распространяться и иметь успех у предпринимателей.
Да. Дмитрий Анатольевич, как вы?
Владимир, мы обсуждали это и с представителями бизнес-сообществ. Они тоже считают, что итоги очень неплохие и предлагают вот в таком порядке, как сейчас доложил первый заместитель представителя правительства, этот эксперимент уже превратить в общее правило.
Хорошо, так, можно было договорились. Вот и второй вопрос, Антон Юрьевич, это по поводу очередного этапа амнистии капитала. Закон об амнистии капитала установил абсолютный запрет на использование деклараций, поданных в ходе амнистии капитала, в качестве основания для уголовного преследования. Тем не менее, такие факты имели место. Президиум Верховного Совета дал разъяснение по этому вопросу. Что сейчас происходит на практике?
Да, действительно, Владимир Владимирович, мы сейчас реализуем третий этап амнистии. Хочу сказать, что за то время, когда шла амнистия, около 19 тысяч деклараций было подано в Федеральную налоговую службу, а сумма задекларированного имущества, это и деньги на счетах, и имущество за рубежом, составляет около 35 миллиардов евро. То есть, в принципе, это очень неплохой результат. Действительно, у нас был вопрос, когда в ходе одного из судебных разбирательств стало известно, что следственные органы получили разрешение суда на истребование специальной декларации у налоговых органов. Это стало причиной обращения в Верховный суд на предмет трактовки гарантий, которые содержатся в законодательстве о амнистии капиталов. И 30 октября текущего года президиум Верховного суда высказал свою позицию об абсолютном запрете использовать декларации, которые были получены в рамках амнистии капиталов, как доказательства по уголовным делам. Президиум Верховного суда указал абсолютно однозначно на невозможность предоставления налоговыми органами иным государственным органам доступа к сведениям, содержащимся в декларациях и прилагаемых к ним документам, в том числе и на основании решения суда, как это было в текущем году в одном из случаев. И второе, на необходимость соблюдения запрета на использование таких сведений в рамках уголовных дел в качестве основания для их возбуждения или доказательства в случае совершения декларантом любого деяния, предусмотренного уголовным кодексом. Это абсолютно вписывается и соответствует той концепции закона, которая предусматривает амнистию капитала и соответствует тем гарантиям, которые прописаны в законе. Считаем, что это абсолютно справедливо было принято решение президиума Верховного суда.
Ну, чтобы правительство, Министерство экономического развития вместе с объединениями предпринимателей внимательно следили за тем, что происходит на земле, что называется, на практике, ну, и соответствующим образом реагировали. Исходя из закона, который был принят, и, как мы видим, в целом работает неплохо в интересах государства. У нас заканчивается дорожно-строительный сезон, так называемый. В стране ежедневно строится 5 километров новых дорог и ремонтируется 75 километров дорог. А каковы результаты за сезон в целом?
Спасибо, Владимир Владимирович, за вопрос. Это действительно дорожный сезон в этом году мы практически завершили. Планы на этот год очень масштабны. Должно быть отремонтировано, в том числе капитально отремонтировано, 27 600 километров автомобильных дорог всех видов собственности, федеральной, региональной, местной. Построено новых дорог и реконструировано с существенным улучшением параметров еще 2000 километров. Этот год был полностью посвящен дорожным работам на региональной и местной сети. В 2000 километров построенных дорог всего 540 федеральных, остальное это региональные и региональные трассы. В 27 500 отремонтированных дорог на долю регионов и городов приходится 20 тысяч километров. В целом, по региональной сети показатели прошлого 2018 года превышены на пятую часть на целых 20%. В этом году дорожные работы развернуты по всей территории России. Особое внимание мы уделяем южному направлению, трассе Москва-Новороссийск, М4-Дон, трассе от 290 от Новороссийска до Керчи и трассе Таврида, естественно. Видим важные задачи ликвидацию узких мест на дорожной сети. Это обходы городов, строительство обходов городов, это строительство новых мостов, путепроводов через железнодорожные пути. Там, где в одном уровне переезды, это с учетом повышения интенсивности движения железнодорожных составов, очень часто вызывает и социальную напряженность. В частности, в этом году в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры мы проектируем 8 обходов городов. Это Нижний Новгород, Рязань, Волгоград, Хасавюрт, Дербент, Владикавказ, Иваново и Набережные Челны. В будущем году приступим к началу их строительства. Продолжаем работы по развитию сети, которая эксплуатируется на платной основе. В этом году внебюджетных средств привлечено более 50 миллиардов для строительства такого рода дорог. К концу 2019 года будет уже почти 1500 километров платных дорог в Российской Федерации, на 36% больше, чем в прошлом году. В планах у нас запуск безбарьерной системы взимания платы, когда шлагбаумы не нужны и люди не теряют время на проезде пунктов оплаты. Такая система будет внедрена на центральной кольцевой автомобильной дороге, которую мы строим в Московской области. Также мы активно работаем над приемкой автомобильных дорог из региональной собственности в федеральную. Это сегодня позволяет субъектам Российской Федерации высвободить часть средств на такие дороги для того, чтобы ремонтировать больше своей остающейся сети. В этом году больше 2500 километров автомобильных дорог мы принимаем от регионов в федеральную сеть. По финансовому обеспечению, Владимирович, хотел сказать, в этом году объемы работ, которые выполняют регионы, беспрецедентны. В общей сложности региональные дорожные фонды имеют сегодня более 1 триллиона рублей средств на то, чтобы выполнять все виды работ. С учетом средств федеральной поддержки, которые в этом году составили 270 миллиардов рублей, это прямая поддержка из федерального бюджета. Почти половина из этих 270 пошла на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Хотел бы сказать, что в рамках национального проекта в этом году практически закончено выполнение дорожных работ. 95% ремонтных работ, которые были запланированы, уже выполнены в этом году. 78% таких работ уже оплачены. И приемка работ на сегодняшний момент продолжается. Осуществляя национальный проект, мы столкнулись с тем, что часто и представители государственных заказчиков, и представители подрядных организаций в регионах и муниципалитетах показывают недостаточный уровень компетенции. А грехи планирования, задержки с торгами, невозможность, неумение думать наперед – все это серьезно сдерживает выполнение работ, своевременное выполнение работ для нужд наших граждан. Уже сейчас дорожная отрасль остро ощущает дефицит квалифицированных инженерно-технических кадров, и такого рода дефицит с учетом объемов работ будет только увеличиваться. Я просил бы вас поддержать наше предложение о передаче Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета МАДИ в ведение Министерства транспорта. Это позволило бы нам очень серьезно насытить кадрами дорожную отрасль. И последнее. В рамках выполнения майского указа и ваших дополнительных поручений, Владимирович, мы оптимизировали этапность и трассировку международного транспортного маршрута Европа-Западный Китай. Дмитрием Анатольевичем приняты все необходимые решения по этому поводу. Мы приступили к разработке документации по планировке территории и приступаем, в ближайшее время начнем проектирование, приступаем к стройке, чтобы в 2024 году закончить наиболее востребованные и загруженные участки этого маршрута. Спасибо большое. Угу.
Ну, что касается высших учебных заведений, в свое время правительство, именно правительство выступило с инициативой погрузить основные высшие учебные заведения в Министерство науки и образования. Если теперь есть идея разобрать это все и раздать по отраслям, то такое решение тоже можно принять, но нужно сначала согласовать это на правительстве. Спасибо. Да, как у нас вот на севере дороги от Якутска на восток и на запад, на Магадан, вот трасса Магадан. В каком состоянии там сейчас?
Значит, трассу Магадан мы поэтапно приводим в нормативное состояние. Там есть ряд грунтовых разрывов, с которыми мы сейчас работаем. Региональную сеть в Магаданской области мы также приводим в порядок. Там достаточно плотно работаем с Сергеем Константиновичем Носовым. У него были планы. Там часть дорог, она действительно грунтовая. Он предлагал их перевести в асфальтобетон. Мы с ним сейчас изыскиваем дополнительные средства и возможности для того, чтобы эту работу выполнить. По Якутску, по моей памяти, там сейчас достаточно сложная ситуация, связанная с тем, что протяженность региональных трасс в Якутской, в республике Саха-Якутия, она достаточно большая. Порядка 12 тысяч километров у них сегодня в ненормативном состоянии. Это кратно больше, чем у всех остальных регионов. Дело в том, что Якутия в свое время, когда субъекты Российской Федерации передавали такие дороги в муниципальную собственность, оставляя только основные себе, она их, наоборот, концентрировала у себя в регионалке. И получилось так, что на все денег не хватило. Мы сейчас с ними совместно изыскиваем возможности ускоренными темпами приводить региональную сеть в нормативное состояние. Но это, конечно, не просто. 12 тысяч километров – это больше, чем у всех, у каждого из регионов, которые сегодня восстанавливают дороги.
Хорошо, ладно. Спасибо.
Спасибо.
У нас середина ноября уже, хотя погода в европейской части аномально теплая, тем не менее, это все-таки гриппозный сезон уже в стране в целом наступает или наступил. Правда, за последние 13 лет у нас в 13 раз, более чем в 13 раз сократилась заболеваемость гриппом. Как идет у нас вакцинация в этом году?
Спасибо большое, уважаемый Владимирович, уважаемые коллеги. Действительно, у нас такое произошло за последние годы снижение заболеваемости за счет того, что мы увеличили охват вакцинации в 2,5 раза. Самый эффективный способ борьбы с гриппом – это профилактика методом вакцинации. В этом году ВОЗ опубликовал актуальные вакцинные штаммы на месяц позже, чем обычно, в конце марта. При этом оба штамма гриппа А изменились по сравнению с прошлым годом. Это штамм Брисбен, который напоминает свиной грипп 2009 года, и второй штамм H3N2 Пхукет, Канзас. Тем не менее, наши отечественные производители разработали вакцину в срок. И базовыми являются 4 трехвалентные вакцины. 3 из них используются у детей. Значит, эти вакцины высокотехнологичные, безопасные и создают высокий иммунитет, что специально было проверено в этом году исследованием популяционного иммунитета у населения нашей страны с апреля по июнь, и выяснилось, что иммунная прослойка достаточно высока после прививочной кампании прошлого года. Более 72% для гриппа А и более 60% для гриппа Б. То есть наша отечественная вакцина, очевидно, совершенно работает и позволяет предотвращать развитие эпидемического процесса. Кроме того, в июне текущего года была зарегистрирована квадривалентная, четырехвалентная вакцина, которая является сейчас золотым стандартом в мире, имеет очень большой экспортный потенциал, который будет использоваться пока для пациентов из групп риска. Это медицинские работники, работники образовательных учреждений и коммунальной сферы. Значит, объем государственных закупок составил 62,9 миллиона доз, из них 60,2 трехвалентные вакцины и 2,7 четырехвалентные, что позволит нам в этом году привить более 45% населения страны и более 75% населения из групп риска по здоровью. Поставки вакцины начались в августе национальной иммунобиологической кампании. На сегодняшний день вся детская вакцина поставлена, взрослая на 83,5%, полностью в 66 регионах, и остатки будут, соответственно, поставлены в течение текущей недели до 15 ноября, включая и первую партию квадривалентной вакцины. На 8 ноября привиты уже более 55 миллионов человек. Это более 38% населения.
Сколько? 38?
Более 55 миллионов. Более 38% населения. В том числе более 16 миллионов детей и 189 тысяч беременных женщин. Кроме того, вот это все произошло как бы в рамках государственных закупок, но активно принимают участие работодатели в прививочной кампании, и уже более 4,3 миллионов человек они привили за счет собственных средств. Значит, в результате на сегодняшний день мы находимся в межэпидемическом периоде, заболеваемость многократно ниже и эпидпорога, и предэпидемической базовой линии на 98%. Если даже говорить о негриппозных респираторных вирусных инфекциях, то тоже заболеваемость ОРВИ, такими как парагрипп, аденовирус, риновирус и так далее, он тоже ниже на 25-27% эпидпорога. Значит, ожидается прогнозно, что повышение заболеваемости придет в декабре, ближе к концу декабря, и будет иметь среднюю интенсивность. Значит, готовность в регионах полная. Росздравнадзор по поручению Минздрава проверил. Во всех регионах есть двухнедельный несгораемый запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Мобилизовано 100 тысяч коек инфекционных. Проверены все реанимационные отделения в инфекционных стационарах. Нужно отметить, что за два года у нас более чем в два раза увеличилось число аппаратов ЭКМО для лечения самых тяжелых вирусных пневмоний. Поэтому в целом мы готовы, и все как бы необходимые мероприятия, чтобы ситуация не вышла за пределы обычной сезонной, все сделано. Под контролем держим ситуацию.
Вероника Ильина, вы назвали группы риска: медицинские работники, образовательная сфера, сфера ЖКХ.
Да.
Члены правительства входят в группу риска?
Как вы определите, Владимир Владимирович?
Но поскольку мы работаем с людьми, причем достаточно интенсивно, я думаю, что это тоже группа риска.
Хорошо.
Представитель правительства делал прививку? Не делал. А руководитель администрации? А кто из членов правительства сделал прививку? Раз, два, три. Три человека. Три человека.
Четыре, я тоже сделал.
Значит, гриппом заболел, самострел. Ну а как? Можно предотвратить? Не предотвратил. Я вас прошу подумать об этом. Спасибо. Значит, по поводу основного нашего вопроса, речь о локализации производства техники и оборудования. Другими словами, выпуск в России именно на наших предприятиях высокотехнологичных товаров, необходимых для реализации национальных проектов. Намечены масштабные, как вы знаете, закупки медицинского, строительного, компьютерного оборудования, средств телекоммуникаций, той самой дорожной техники, о которой министр говорил, другой техники на общую сумму свыше 6 триллионов рублей. Вот мы сейчас только с Дмитрием Анатольевичем обсуждали это и все эти вопросы вдвоем с глазу на глаз. И действительно, это средств, которые, может быть, вот так вот масштабно, целенаправленно, комплексно, никогда государство не выделяло на эти цели. В планах приобрести более 4700 позиций техники и оборудования. Еще раз хочу повторить, важно сделать так, чтобы эти закупки опирались преимущественно на отечественного производителя, чтобы колоссальные бюджетные средства, которые выделяются на эти цели, работали именно внутри страны, на развитие российской экономики, дали дополнительную возможность для создания качественных, квалифицированных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в наших городах, в регионах в целом, для качественного роста высокотехнологичных отраслей, для развития бизнеса и, что очень важно, диверсификации ОПК. Мы с вами много раз на этот счет дискутировали, говорили на этот счет. У нас сокращаются общие, идет сокращение расходов на оборону и безопасность, вы знаете об этом. Связано это не с тем, что мы так спустя рукава к этим вопросам относимся, а с тем, что основные запланированные и связанные с необходимостью интенсифицировать работу по обеспечению безопасности страны в связи с выходом и необходимостью смены военного оборудования и военной техники, мы вот все-таки основной пик этой работы прошли, но созданы мощности производственные, коллективы высококвалифицированные на этих предприятиях работают. Они должны работать и дальше, не выпуская кастрюли, как это было в конце 90-х или в начале 2000-х годов, а должны выпускать высокотехнологичное оборудование и технику. Поэтому нужно их, а, загружать тем, что они могут выпускать, и, б, ритмично финансировать эту работу. Я прошу представить четкие, понятные и внятные предложения по расширению участия предприятий оборонки в реализации нацпроектов, а также сообщить, какие для этого необходимы нормативно-правовые, организационные решения. В целом, пока идет контрактная кампания, нужно оперативно принять меры, которые позволят увеличить долю российской продукции в общем объеме заказов. И, конечно, закупаемая отечественная техника должна быть полностью конкурентоспособна. Это само собой разумеется. Нам не нужно повторять того, что происходило в замкнутой советской экономике. Она должна, эта техника, отвечать требованиям заказчиков, иметь надежную систему послепродажного и гарантийного обслуживания. Еще раз хочу подчеркнуть, необходимо обеспечить строгое целевое использование средств, направляемых на закупку техники и оборудования. Нужно добиться абсолютной прозрачности в этой сфере. Хочу это особо подчеркнуть. Движение средств должно четко прослеживаться на всех уровнях управления и по всем видам бюджетных расходов. Вот то же самое я говорил неоднократно применительно к другим крупным нашим проектам, например, к космодрому «Восточный». 100 раз сказано было, прозрачно, работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически тоже носит общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов. Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено. Состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует. Я надеюсь, что когда мы говорим вот о диверсификации производства, о работе в сфере УПК с этими средствами, с этими деньгами, все будет выстроено должным образом. Буду просить прокуратуру, следственные органы внимательным образом за этим следить, так же, как и контрольное управление президента. Прошу проработать все эти вопросы и наладить действенный, эффективный контроль за проведением закупок. Давайте перейдем к обсуждению.